Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, среда, апрель, день 23. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Привет из Волгограда, пишет Денис. Привет и вам. 3 балла пробки в Москве, 14 градусов, ощущается как 12. Доброе утро, хорошего дня, пишет Куролесов. Привет, пишет Светлана. Здравствуйте, Алексей, пишет Елизавета. Ну да, здравствуйте все, здравствуйте. Именно согласовывать с соседями сдачу квартиры в аренду хотят обязать в Госдуме. Согласие нужно получить только у жильцов примыкающих квартир в свободной форме. Это касается долгосрочной и посуточной аренды, пишет Александр. Я надеюсь, эта инициатива пройдет. Кто из депутатов предложил? Мне реально хотелось бы его поблагодарить за это. Толкаемся в пробке на пути в школу с дочерью. Всем доброе утро, пишет Нигматуллин. Христос воскрес, пишет ассистентный администратор. Плетемся в пробке на пути в школу с дочерью. Всем, да. Что за фейк об остановке боевых действий по линии соприкосновения, пишет Ростислав. Ну, Ростислав, не я же вам его сказал. Это Financial Times и все. Или Time она как? Financial Time? Или Financial Times она? А, Димитриас, вы вот пишете Financial Time. Ну-ка, сейчас я перепроверю. Times, Financial Times. Финансовая вребеда. Вот. И наш фондовый рынок, вы говорите, поверил про перемирие по Financial Times. Нет, Димитриас, наш фондовый рынок вообще находится в достаточно позитивном неком ожидании давно, давно. С первого звонка Трампа нашему президенту, он находится в позитивном ожидании, наш фондовый рынок. Церетели так себе скульптор, пишет Бон Джови Джон. Ну и мы так себе люди, Бон Джови Джон, судя по всему. Что же все-таки случилось во Владимирской области, Николай пишет. Детонация. Цены на электронику падают, уже хорошо, пишет ассистентный администратор. Ну, они, наверное, падают, потому что доллар падает относительно рубля, или рубль растет относительно доллара. Вопрос, как долго это продлится. Наш рынок находится в состоянии предпрыжка. Не знаю, не уверен. Не уверен. Денежные летописи, пишет слепой Пью. По рынку, ну как бы сказать, по настроениям на рынке можно обо многом судить. Обо многом или о многом? Давайте о многом. Ну о многом как-то звучит не очень. Обо многом. Ну обо многом тоже отстой. Типа ногом. Нет. По настроению на рынке можно делать выводы о многом. Все равно о многом какой-то. О многом, ну, непонятно. Инициатива со сдачей квартиры и согласованием с соседями, скорее всего, не пройдет. Так дойдем и до согласования покупки машины и прочего, пишет Рука-нога. Нет. Я думаю, что не пройдет, но инициатива правильная. Вот. Хорошее слово, детонация. Из-за детонации вводить чрезвычайную ситуацию в регионе, пишет Николай. Да, Николай. Если что-то будет детонировать возле вашего дома, наверное, для вас это будет чрезвычайно. Контроль аренды посуточной и долгосрочной, то есть от 12 месяцев, регистрируемые Росреестром. То есть основная часть договора на 11 месяцев так и останутся по умолчанию, пишет и он. Ну, это ничего не дает тогда, это путаница просто, да и все. Ну, сами посудите, если будут мощные сделки, то наш рынок стремительно начнет расти, разве нет? Ну, по логике так. По логике так. Но это если будет. Интернет-вещание 94.8 пропало. Пропало? Нет. Ну, проверяй. Если бы я начал спрашивать у левых людей, каким образом распоряжаться своим имуществом, уже бегу волосы назад, пишет Алекс Поляков. Алекс Поляков, желаю вам соседей, которые не будут спрашивать у вас, как им распоряжаться своим имуществом, поселят за вашей стеной бешеных людей, которые будут по ночам кутить, а вы нам расскажете о том, как вы не будете ни с кем договариваться и живете очень свободным в этом несвободном мире. Я почему за эту инициативу, хоть я ее, в общем-то, целиком не видел, но вот из того, что слушатели написали, потому что до людей как-то надо донести одну очень простую вещь. Квартиры и жизнь в квартирах, в многоквартирных домах, это жизнь в общежитии. Это такое общежитие. Да, у тебя есть свои квадратные метры, да, у тебя есть своя сторона стены, то есть даже не вся стена твоя, а сторона стены только твоя. Вот. Но, тем не менее, это проживание большого количества людей на очень небольшом пространстве. Скучкованность очень большая. И поэтому без уважения к другим не получится в этом пространстве жить людям. Будет просто издевательство друг над другом. Поэтому по поводу вашего имущества, это, конечно, все очень интересно. Но если, например, вы запаркуете свое имущество, ну, например, автомобиль на Красной площади, я буду только за, если его где-нибудь бросят под пресс, сожгут и уничтожат, а вам, например, ничего не оставят в связи с этим, потому что вы поступили грубо, неправильно и некрасиво. Не надо парковаться на Красной площади, понимаете, да? Такая же история и с другим вашим имуществом. Да? Ну, так получается. Что ваше имущество – это прекрасно, оно принадлежит вам, на него никто не покушается. Но, как бы, если вы купили очень хорошую, дорогостоящую колонку аудио, это не значит, что ее нужно выйти на улицу и включить ее на полную громкость, несмотря на то, что всем это мешает. Вот. Ваше имущество, вы ее купили. Вы предположили, что эта колонка очень нужна вам, и вы знаете, где ее использовать. Вот. Оказалось, что это не так, ее не надо использовать на улице в присутствии всех. Закройтесь в своем бункере и там слушайте свою колонку, умирайте вместе с ней в обнимку. Нет бункера, тогда зачем покупали колонку? Предполагали, что все остальные будут вас терпеть, правильно? А это не так, не будут. Был я вчера на рынке, настроение там нормальное, цены идут вниз, клубника по 350, огурцы по 150, помидоры 200-300, изо всех сил шутит Финист. Вчера во дворе кто-то мопедом газовал вхолостую, пишет Андрей Володяев. Да, и это его имущество. Вот этот мопед – это имущество этого человека. Тем не менее, я считаю, что прям надо этот мопед вот, ровно прямо этому человеку, так сказать, в соответствующие места запихнуть, и все. И отправить на перевоспитание куда-то, не знаю куда, в какой-нибудь институт благородия. Не надо нарушать закон, я имею право его сдавать по закону. Может, мой арендатор нарушает закон? Да, должен ли я нести за это ответственность? Возможно. Невозможно, а точно. Если вы располагаете каких-то людей в своем имуществе, вы несете ответственность. Конечно. Иначе вы будете потом делать вид глупый, что вы не знали, что ваши арендаторы алкаши. Да? Если вы хотите, как бы, Алекс, вот серьезно, если вы хотите сейчас, ну, как бы, поизображать, ну, поизображайте. Но в реальности ситуация такая. Все прекрасно понимают, кому они сдают жилье, почему они сдают жилье, почему они не реагируют на то, что соседи говорят, там, шумят, например, какие-то люди. Все понимают. Просто некоторые думают, что они самые умные. И если они купили квартиру с картонными стенами, то они могут делать все, что угодно. Это не так. Вот это не так. И надо эту информацию донести. Если эта информация не доносится, она, очевидно, не доносится, Алекс. Почему? Потому что есть такое мнение у некоторых людей, как у вас. Она не доносится, эта информация. Значит, надо принять соответствующие законы, которые позволят донести эту информацию уже в денежном эквиваленте. Не один раз, два раза, не два, три, не три, четыре, не четыре, пять. Чтобы в какой-то момент она дошла, эта информация. А информация очень простая. Многоквартирные дома – это общежитие. Надо соблюдать правила. Все. Если тебе принадлежит недвижимость, а ты разместил людей, которые, ну, условно говоря, под твою ответственность там находятся, ты отвечаешь за них. Ты делаешь так, чтобы они соблюдали правила. Если они не соблюдают правила в твоей недвижимости, будь добр убрать их из своей недвижимости. И найти таких, которые будут соблюдать. Не можешь, твоя проблема. Пусть стоит, пустует, денег не зарабатываешь, все. Весь разговор. Ты несешь ответственность за своих, ну, так скажем, подчиненных. Назовем их так. Что, в чем проблема-то? Это твой бизнес. Если у тебя есть квартира, и ты ее сдаешь в аренду, это твой бизнес. Все. Почему твой бизнес должен мешать всем остальным жить? С какой стати? Если какая-то пивнуха особо дерзкая начнет вонять на весь район, и там возле нее начнут собираться алкаши, жильцы соседних квартир как прореагируют на это? Ну, так прореагируют, что эту пивнуху закроют. Лично видел своими глазами, как закрывают пивнухи в лед, если что-то не нравится жителям. Так вот, квартиры, которые вы сдаете, это точно такой же бизнес. Только в одном случае торгуют пивом, в другом случае торгуют арендным местом. Все. Вы просто в аренду сдаете свою квартиру. Это бизнес. Вы бизнесмен в этот момент. И почему мы должны так уж сильно стараться сделать так, чтобы ваш бизнес был таким гладким? Ну, зачем нам это? Почему? В чем наш интерес? Правильно, Алекс? И это касается нас всех. Потому что квартиру сдавать в определенный момент может начать каждый из нас. У кого она есть, чтобы ее сдавать. Как и любую другую вещь. Автомобиль или еще что-то. Правильно? Ну, как-то так получается. Вот скажите, кто-нибудь имеет ли право курить на балконе в квартирных домах, пишет ваш слушатель. Много разборок по этому поводу есть. А, вот. По сути, если мешает, то не может. То не может. Вонь, конечно, невероятная. Но, знаете, они начинают курить в подъездах. Это еще хуже вонь. В целом, это ужасно вообще, жить в многоквартирных домах. Взрослый дееспособный человек должен отвечать за взрослого дееспособного человека, пишет малыш-футболист. Да. Да, взрослый дееспособный человек должен отвечать за взрослого дееспособного человека. Потому что этот взрослый дееспособный человек находится в его имуществе, так скажем, на его жилплощади. Это он его туда позвал, он оформил документы, этот человек там проживает. Этого человека с правилами проживания должен был ознакомить тот человек, который ему в аренду сдал эту квартиру. Если он его не ознакомил, это его прокол. Если он ознакомил, тот не соблюдает, это опять его прокол. Вы отвечаете за тех, кто в вашем жилье живет. Все. Если только это жилье не захвачено какими-то страшными людьми непонятными. Террористами, революционерами, не знаю кем. Ну, тогда вы должны обратиться в полицию, чтобы их как-то изъяли из вашего жилья, если они самолично его захватили. Это какие-то преступники, значит, страшные. Или родственники ваши, с которыми вы не можете поделить имущество. Курение в многоквартирных домах запрещено и наказывается административно как на физическое, так и на другое лицо, пишет Руслан. Сосед станет шантажировать соседа, проситься в долю, начнется гражданская война, и мир погрузится в хаос, пишет Смит. Ну, на арендной машине все же виноват водитель, а не владелец, пишет Сергей. Владелец берет с этого... Условно говоря, водителя, если он попал в ДТП, плату. То есть он его привлекает к ответственности. Вот вы возьмете сейчас каршеринг, подпишите там пару документов, которые вы даже не читаете. Потом внезапно вы запаркуетесь не там, где запарковались. Или кто-то как-то так вот получится, какая-то авария у вас произойдет. Потом с вас снимут штаны. В переносном смысле, в финансовом смысле. А вы будете жаловаться, что какие ужасные штрафы в каршерингах. И как же это так возможно, да я такого ничего не сделал. Но только никто вам не поможет. Потому что таков договор. Вот как, какая-то такая ситуация. Но если вам нравится ситуация, которую вы описали, я вам предложу другую ситуацию. Вы доверили руль своего автомобиля постороннему человеку. Вы, водитель, доверили управление своим автомобилем постороннему человеку. Вот так. А еще потом может оказаться, что вы доверили управление своим автомобилем постороннему человеку, не вписав его в страховку, например. Вот такой моментик может быть. А еще вы, может быть, доверили управление автомобилем другому человеку, а оказалось, что у него нет водительского удостоверения и права управлять транспортным средством. Может быть, вот такой моментик еще выяснится. Понимаете, да? Поэтому, если особо буйные, в поля, и вот там в полях кататься. Соответственно, и жить в полях тоже, не в многоквартирных домах. Зачем? Логично. Предлагаю наказывать застройщиков и бывших жильцов вторичек, которые продали квартиры неизвестно кому и не ознакомились с правилами общежития, пишет Сермих. А, дело в том, что когда люди продают квартиру, вот, они, соответственно, передают право владения на эту квартиру другим людям. Соответственно, они никаких прав на это не имеют, и, соответственно, они не могут устанавливать никакие правила, потому что это не их недвижимость, не их имущество, и никакого отношения они более к этому имуществу не имеют. Вот. Поэтому, Сермих, ваше предложение нелогичное, а очень смешное. Так вопрос ответственности. Если человек в каршере, не дай бог, кого-то снесет, то фирма не несет ответственности, а физлицо – да. Наверное, про это слушатель написал, пишет Дмитрий. А, Дмитрий, если ваш жилец по какой-то странной причине сожжет вашу квартиру, кто будет нести ответственность за тех людей, которые умерли при пожаре в соседних квартирах? Давайте разберемся. Может так оказаться, что в результате разных судебных тяжб ответственным лицом будет назначено совершенно не то лицо, которое проживало в этой квартире. Ну, так может случиться просто. Поэтому вы несете ответственность за тех людей, которые живут в вашей квартире. Мне очень нравится, как вы все пытаетесь сейчас изобразить, что вы не несете ответственность никакую. Если сдают шумным квартирантам страну, местным жителям это не нравится, а хозяин продолжает их заселять, пишет Андрей. Андрей, потрясающие метафоры. Поздравляю вас. Так, на все есть АПК и другие законодательные нормы, пишет Сандерс. Да, поэтому депутаты предлагают дополнительные законодательные нормы, потому что старые законодательные, как вы говорите, ну не законодательные, правильно говорить, а нормы закона, просто надо говорить, да? Законодательный – это тот, кто создает закон, дает закон нам. Законодательный орган, может быть, например. Поэтому нормы, да, законодательство, наверное, вот так вот надо будет правильно сказать, которые создаются и предлагаются сейчас, они предлагаются в результате того, что предыдущие нормы не очень работают. Потому что, да, есть штрафы, да, есть административное наказание, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, но в итоге мы видим ситуацию, при которой к шумящей квартире подходит полицейский, стучится в нее, там просто не открывают, и все. И весь разговор на этом закончен. А так, гипотетически, можно будет немножечко поговорить с владельцем. Я понимаю, что и сейчас можно поговорить с владельцем. Ну, а так можно будет с владельцем поговорить на этапе, когда ему в голову пришла прекрасная мысль, например, сделать из квартиры посуточную квартиру, где каждый день будут новые какие-то дебоширы чем-то заниматься непонятным. Он придет такой: слушай, хочу вот бизнес, посуточную квартиру. А ему такой: старичок, извини, посуточную как-то в соседи не хочется. Очень интересное предложение твое, но спасибо большое, нет. И все. Или: да, старик, она будет посуточная, но все будет в порядке. Ты будешь следить за этим? Да. Что если вдруг какой-то шум? Звони мне, я в любое время приеду. Допустим. Ну, это другой вариант. Игнорирование уже невозможно. Ну, или возможно, но это уж совсем наглым надо быть. Тогда каршеринг должен нести ответственность за водителей, особенно пьяных и наркоманов, пишет Старлей. Если вы посадите пьяного и наркомана за руль своего автомобиля, вы будете нести ответственность за это, Старлей. Потому что вы доверите управление автомобилем человеку в таком там состоянии. Вот. В соответствии с договором, который вы заключаете с каршерингом, они подстраховались, вы сами за себя несете ответственность, естественно. А мог доверить свою машину знакомым, а они на твоей машине теракт устроили или в твоей квартире взрывчатку делали, и ты присядешь в этом случае за соучастие, пишет Василий. О, кстати, спасибо большое, Василий. Напоминаю о теракте, который произошел в Крокус-Сити-Холл. И напоминаю о том, что некоторые люди машину продавали этим террористам, некоторые люди квартиры им сдавали и так далее. А вот можете у них, если будет когда-то возможность, или просто в новостях можете почитать, есть ответственность какая-то за это или нет, спросите. Ответ: есть. Есть. Потом очень долго будете доказывать, что вы здесь ни при чем. Вот и все. А если у вас квартира посуточная, вы вообще в курсе, кто там живет? Вы реально контролируете этот вопрос? Я понимаю, конечно, что это, наверное, делается через какие-то фирмы-прокладки, которые вроде должны контролировать этот вопрос, и если что, вопрос будет к ним. Ну, может быть, может быть. А может и нет. Какая же мерзость это ваша многоквартирная история, пишет Код Z. Абсолютно точно, Код Z. И знаете почему? Не сами многоквартирные дома это мерзость. Мерзость – это поведение людей по отношению друг к другу. И даже в тот момент, когда ты говоришь совершенно очевидные вещи, что надо вообще-то договариваться, надо, чтобы были правила, и раз уж мы живем за тонкими стеночками друг от друга, то правила должны быть едины, и все должны эти правила соблюдать. Вот, такой, знаете, закон должен быть внутренний какой-то, хотя бы. Уж не говорю про внешние какие-то. А вдруг появляются люди, которые с этим начинают бороться. Я могу лишь одно сказать. Я им искренне, всем этим людям, которые с этим борются, желаю самых шумных соседей. Я желаю им за каждой стеной посуточную квартиру. Я желаю им, чтобы рядом с ними были такие вот квартиры всегда. Особенно в старости. Вот они состарятся, они сейчас умные, дерзкие такие, молодые всем, если что, могут всех на место поставить. Вы когда состаритесь, желаю вам. Я вот хочу быть старым, и чтобы все мои соседи были прекрасные люди. Прекрасные люди. А у вас пускай будут посуточные квартиры. Вот. Всем желаю. Кто сейчас так сильно борется за посуточные квартиры. Тем более мы же понимаем, что это борются именно те люди, которые так делают. Ну, то есть мы прям понимаем, да, за что вы так сражаетесь очень сильно. Ну, вот. Хостелы пускай у вас будут в соседях. Вот. Бары, рестораны. Ну, вот. Курит пускай ваш сосед снизу, и все это, значит, с балкона на балкон вам перебирается. Вот. А вы будете лежать и вспоминать этот эфир. И говорить, вот, Алеша тогда ведь нормальные вещи говорил в целом. В целом он вообще-то правильных людей поддерживал. Да-да, лучше бы были бы общие правила какие-то. Вот. Но будет уже поздно, потому что вы отвергли это. Вы отвергли общежитие, отвергли правила общежития, отвергли уважение одного квартиранта к другому квартиранту. Вы отвергли логику и предпочли быстрое обогащение. Вот. И предпочли не замечать проблемы своих соседей или соседей ваших квартирантов. А это неправильно. Это неправильно. Даже на общей кухне в офисе можно четко разделить на свиней нормальных, ну и отдельно любителей воровать еду, пишет Александр. О да, Александр. Почему-то некоторым людям очень сложно помыть за собой стакан. Я не знаю, с чем это связано абсолютно. Стакан, тарелку там. Просто какая-то беда. В смысле, если продать машину, не зная, что террористу, а потом окажется, что террористу, что это что, ответственность? То есть надо проверять, каким образом, как это предсказать, пишет Светлана. Вот, Светлана, думайте, как предсказать, и как вы потом это будете, если что, доказывать, что вы не знали и так далее, что у вас не вызвало это подозрений. Вот. Понятно, что в суде можно доказать многое. Если действительно не было никакого у вас умысла, и вы не вступали ни в какие сговоры, вы, наверное, это докажете. Но вы представляете, сколько времени вам понадобится, чтобы это доказать. Поэтому лучше все люди, с которыми вы заключаете сделки, ну, они называются контрагенты, так скажем, да, всех контрагентов, ну, проверять, кто они, что они, почему они. Понимаете? Ну, стараться. Просто почему-то некоторые виды бизнеса вы не считаете бизнесом, а это бизнес. И так что аренда квартир, сдача в аренду квартир – это бизнес. И вы должны действовать как бизнесмены. Иначе можно попасть в сложную ситуацию, из которой будет очень сложно выбираться. 8.30 новости. В 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Проверка контрагентов лежит на плечах продавца, так в законе прописано, пишет Мышел. Да, и, знаете, для некоторых это удивительное дело. Светлана говорит, ну нет, ну странно звучит, я что, не могу продать машину? Ну или надо через автору там и так далее? Пишет Светлана, да можете вы все можете. И все будет прекрасно, но если будет что-то не так, то вас могут проверить, и потом вы будете доказывать, что вы ни при чем. Можете нечаянно не доказать, что вы ни при чем. Мы лишь доносим до вас эту информацию. Вот представьте себе, вы продаете мачете. Это нормально, можно же продавать мачете. Можно продавать мачете, почему нет? Вот мачете моего деда там и так далее. Он в определенный момент из Европы переехал в Аргентину, там какие-то такие дела. Вот, а вот немецкое мачете продаю, допустим, вы говорите. Все-таки, ну, мачете и мачете. Раз продали мачете кому-то, вот, а выясняется, что на нем, там, не знаю, какой-то герб Третьего Рейха на этом мачете. Один вопрос возник. Второй вопрос, этот человек взял и порубил кого-то просто в капусту, несколько человек. И все-таки, слушайте, а где он взял мачете? Еще и герб Третьего Рейха тут внезапно возник на этом мачете. Где он его взял? Не знаю, давайте выяснять. Посмотрели, где что покупал, как покупал. Нашли вас, говорят, слушай, а у тебя мачете откуда Третьего Рейха? И что ты его продавал? А ты вообще знаешь, кому-то продавал? Да вот человечку продал, он всех порубил этим мачете. Представляешь, что ситуация? Нам кажется, что ты не просто так это продал. Да и хранил ты это не просто так. А давай мы еще компьютер у тебя посмотрим. Начинают проверять компьютер, а у вас там, понимаешь, какое-то ЛГБТ сплошное, там, я не знаю, еще чего-нибудь. Да мало ли что, какие экстремистские идеи у вас есть. Страшный человек. Что-то храните у себя, что-то не то. Какие-нибудь леденцы, вот, времен Третьего Рейха, мало ли, мало ли. Шанс попасть в такую ситуацию есть, но стремится к нулю. Как только риск вырастет, увеличится расценки, да и все, пишет Алекс Поляков. Да, да, но имейте в виду, что такой шанс, во-первых, есть, и то же самое касается ваших квартир с людьми, которые там живут, да? Поэтому проверяйте, проверяйте. Либо перекладывайте юридическую ответственность на других, но это надо бумаги подписывать, это нужна специальная контора, которая будет брать на себя всю ответственность по размещению этих людей, а вы будете находиться где-то очень далеко. Но если вы находитесь где-то очень далеко, возникнет вопрос, а правильная ли система налогообложения в отношении вас существует, и вообще резидент налоговый какой вы страны, а то, может быть, вы не совсем правильно платите НДФЛ, ну и так далее, поняли, да? Может быть, у вас налог на доход физических лиц не 13%, а немножко по-другому должен быть. И вообще, как это все оформлено, да и оформлено ли? Насколько это все оформлено? Где вообще бумаги какие-то? Да? Мы же сейчас можем взять и попробовать в этот теневой рынок с вами вступить мысленно сейчас и подумать о том, а насколько вообще все законно в сфере аренды жилья. Вот. И тут, наверное, окажется, что не совсем все там законно, да, или совсем все незаконно. И окажется, что регистрация не очень-то требуется, да, при определенном стечении обстоятельств. Окажется, что не сильно-то платят налоги люди, окажется, что не сильно-то проверяют паспорта, и не то чтобы уж очень интересные паспорта каких государств у этих людей. И много чего интересного может возникнуть, да. Да, притянуть можно все, пишет, за все, пишет Сергей. Можно. Поэтому надо стараться сделать так, чтобы тебя не притянули, а не выпендриваться, ходить и изображать, что ты самый умный. Никто из нормальных соседей не будет рад сдаче примыкающей квартиры в аренду, а это значит, что будущему закону квартиры не сдашь, пишет Руконога. Все хорошо, значит, квартиры больше не будут сдаваться в аренду, и значит, в аренду будут сдаваться только студии, там, как они называются, я не помню. Не помню, как называется. Которые квартиры, но не квартиры, апартаменты. Все. Значит, если ты хочешь заняться арендным бизнесом, ты продаешь квартиру, покупаешь апартаменты, и апартаменты уже сдаешь в аренду. Вот и все. Потому что действие закона, распространяющееся на квартиры, на вот такой вид размещения людей не распространяется. Такая вот простая штука. Все. Нормально? Хорошо придумал. Все, значит, квартиры перестанут быть арендными вообще. Все. А как, кто такой? А как это перестанут быть, как я буду зарабатывать? Так ты продай квартиру, вон, купи себе это помещение какое-нибудь, и в нем, пожалуйста, также размещай людей. Есть специальные помещения, специальные комплексы даже жилые строятся. Пожалуйста, все. Иди зарабатывай дальше, кайфуй. Все. Разместить целый жилой комплекс людей, которые будут 24 часа в сутки курить, слушать музыку, драться. Все, вот, прекрасно. Да как так-то, пишет Нико. А почему нет? Есть у нас один деятель, купил этаж под сдачу. Мрак, пишет Александр. Да, да, но этаж под сдачу не самый плохой вариант. Иногда в шахматном порядке покупают, знаете, прям в ЖК. В шахматном порядке какая-нибудь контора держит там 10-20 квартир. И эти 10-20 квартир на ушах, на уши ставят весь ЖК. Просто нужно вернуть институт прописки, все понаехали, тире, домой, пишет Павел. Рухнет экономика тогда. Вот. Понаехивают туда, где есть рабочие места, очень просто. Ой-ой, что я пропустила, почему квартиры сдавать нельзя, пишет Анна Ивановна. Анна Ивановна, все можно, никто ничего не запрещает, просто там одна идея у депутата родилась, и мне она нравится, а тем, кто сдает квартиры, она не нравится. Идея такая, согласовывать с соседями через стенку, можно или не можно сделать квартиру, такой квартиры под сдачу. Если соседи говорят, мы не хотим, то тогда все, нельзя. Вот такая идея. Я поддерживаю горячо. Прекрасная идея. Мне очень нравится. Я считаю, что это правильно. Вот. Естественно, все те, кто сдает квартиры и ни с кем это не согласовывают, они очень сильно против, они сейчас пытаются привести аргументы в свою защиту, потому что это их деньги, это их бизнес, я прекрасно понимаю, они на это живут, все ясно, все правильно, все логично, все правильно. А с соседями снизу, пишет Дмитрий. О, правильно, спасибо, Дмитрий, надо подсказать законотворцам. Соседи снизу и соседи сверху даже, если честно, тоже надо бы согласовывать. Ну, через стенку они сказали. Если считать пол и потолок стенкой, то, в принципе, ничего. Согласись, это решение не будет работать, даже если будет принято. Просто повысится коррупционная составляющая, пишет Николай. Не знаю, Николай, я, во всяком случае, вижу рычаг, которым можно будет действовать тем людям, которым не нравится, когда возле них поселяют каких-то дебоширов через стенку. А как же прекрасные квартиры в Перово? Все, не сдавать, пишет Сермих. Ну, если соседи не согласны, то и не сдавать. Ну, если соседи не согласны, то, конечно, нет. Надо говорить с соседями, надо с ними договариваться, что, мол, вот разместим квартирантов, они такие хорошие квартиранты будут. А ты, да, будут хорошие там студенты какие-то там, интеллектуалы, прекрасные люди будут. Они говорят, точно не 300 тысяч строителей из близлежащих стран, ценных специалистов. Такой, точно. А я проверю, если будет 300 тысяч строителей из близлежащих государств. Ну вот, то я пожалуюсь тогда на тебя, ты обманщик получается. Да-да, без проблем. И он такой, ну ладно. Мы тебя знаем с самого детства. Пускай, давай, квартиру в аренду можешь сдавать хорошим людям. И хоп, ты заселил хороших людей, каких-то все интеллектуальные, замечательные. Читают книги, телевизор смотрят редко, тихо очень. Вот, убираются, спать ложатся в 9, вот, встают в 7. Прекрасно идут на работу, возвращаются, тихо, мирно, прекрасно беседуют, никому не мешают. А? Прекрасно, я считаю прекрасно, это великолепно, абсолютно великолепно. Так а где же тогда жить 300 тысячам строителей, которые нужны для экономики, пишет Эмма? Это пускай думают другие депутаты. Я считаю, что те депутаты, которые очень сильно стараются нам разместить 300 тысяч строителей в каждой соседней квартире, вот, должны эти 300 тысяч строителей разместить в своих домах и квартирах личных. И жить с ними в обнимку там. Ну, я так вот полагаю, что это было бы правильным очень решением, чтобы они прямо в обнимку с ними спали там вместе. Почему бы и нет? Ну, нам не очень нравится, мне не нравится. И вам не знаю как. Это все персональная история очень. В апартаментах или специальных общежитиях, конечно, пишет Дмитрий. Правильно, Дмитрий, я с вами полностью согласен. В апартаментах и в специальных общежитиях. Так что, если ты хочешь, чтобы твоим бизнесом была сдача в аренду жилья, то тогда покупай апартаменты и сдавай в аренду. И до свидания. Вот. А квартира, она для того, чтобы самому жить. Как вам такое? Соседи, чтобы не рисковать, откажут в сдаче вашей квартиры. Им лучше пустая квартира за стенкой, чем непонятно кто, пишет Олег. Умейте договариваться с соседями. Вот. Раньше были доходные дома, целиком для съема, пишет Алексис. Ну, раньше вообще недвижимость в основном в городах была под съем. Вот. Снимает сильно раньше. Царская Россия. Санкт-Петербург. Семья снимает и тут же пересдает 10 таксистам, пишет Дмитрий. Субаренда. Договор надо прописывать таким образом, чтобы в субаренду не могли 10 таксистам пересдавать квартиры. Некие семьи. А если они это сделают, наказание очень серьезное для этих семей. Все. А так договор очень простой, просто никакой субаренды. Как можно договориться с таким соседом, как Алексей Гудошников, пишет Иван? Очень просто. Очень просто. Соблюдать закон. Все. Со мной даже не о чем договариваться. Меня даже не о чем спрашивать, не о чем со мной говорить. Просто соблюдать закон, и все. И не более того. Все. После 11 не шуметь. Все. Спокойной ночи. И все. Меня вообще остальное практически не парит. Вот. Ну, желательно, конечно, было бы не курить, но что уж поделать, понятно все с курильщиками, вот, я единственное говорю, может быть, перейдете на что-то менее вонючее, чем сигареты, потому что есть варианты сейчас замещающие, может быть, на что-то менее вонючее перейдете просто хотя бы, ну, ради всех остальных, не ради себя не получается у вас, ну, ради остальных всех, что-то менее вонючее, чем вот прямо обычные сигареты, есть такой вариант, может быть. Жильцы, снявшие квартиру, угрюмые бородатые южане, любят ножи и огнестрельное оружие, в кастрюлях варят какую-то дрянь, не понимаю, как они ее едят, и очень любят с проводами и мобильными телефонами возиться. Лесничие, электрики, наверное, главное, платят исправно, пишет Василий. Смешно. Но по поводу теперь бородатые, не бородатые, южане, не южане, вы посмотрите, как выглядят террористы с Украины. Смотрите внимательно своими глазами и поймите, что стереотипизация террористов, она уже не так сильно работает, как раньше работала. Стереотипное мышление в этом смысле даже, наверное, мешает быть начеку. Шумоизоляция все решает без инициативы депутата, пишет Монстр. Прекрасно, пусть тогда шумоизоляцию производят те квартиры, в которых сдается вот это все. Посуточно или не посуточно. Приходит он такой к соседям, говорит, а я хочу квартиру, вот, чтобы аренда и зарабатывать на ней. А ему соседи такие, ну сделай хорошую шумоизоляцию, да и сдавай в аренду, что мы будем тебе препятствовать. Конечно, только сделай очень хорошую шумоизоляцию. Вложи дополнительно миллион, хотя бы, в две стенки, которые с соседями другими граничат. Ну миллион вложи свой, а не наш. Чтобы не мы от тебя отгораживались за миллион, за свой, а ты за свой миллион отгородился от нас и там свою квартиру сдавал как хочешь. Ну вот. А соседи снизу скажут, а ты про шумоизоляцию пола еще сделай пару миллионов еще. А соседи сверху скажут, и потолок тоже себе про шумоизолируй на всякий случай, а то что-то громковато. Специальный навесной потолок с шумоизоляцией сделай, будь добр. Тоже, мол, миллиона полтора-два, будь добр. И соседи все скажут, что ты, 4 миллиона вложи своих денег, а не наших. Это же бизнес у тебя, не у нас же бизнес, мы просто живем. А у тебя бизнес, ты 4 миллиона свои дополнительные вложи в звукоизоляцию, и что хочешь делай, можешь там дискотеки устраивать, нам вообще все равно. Классно. Мне кажется, вы здоровскую идею с шумоизоляцией предложили, мне тоже нравится, я с вами согласен. Мне кажется, это может быть одним из условий, когда соседи будут соглашаться. Просто, ну, сделай шумоизоляцию тогда хорошую. Да, простое решение. Просто говоришь, что родственники живут, делаешь регистрацию, и нет проблем, пишет Геннадий. Проблемы все равно будут в тот момент, когда эти родственники начнут шуметь. А если они не будут шуметь, то тогда и не будет никаких проблем, в принципе. Никогда не было их. Соседям придется доплачивать при аренде часть денег от аренды, пишет Гзар. Ну, кому-то возможно, если кто-то позарится на эти деньги. А кому-то важна тишина, и ваши 5000 рублей не сильно интересны. Кто-то купил квартиры за там, десятки миллионов рублей. Ну, а сейчас любая квартира стоит десятки миллионов рублей. Но если считать, что два десятка миллионов – это уже десятки. В Москве любая квартира, она вообще, в принципе, стоит десятки миллионов рублей. Если кто-то купил за десятки миллионов рублей квартиру, чтобы в ней просто жить, спать, понимаете, вот есть, ну, вести нормальную жизнь. Вот. А соседи решили, что у него за стеночкой в 15 сантиметров толщины должны жить какие-то люди постоянно новые и там дебоширить, то, как мне кажется, вы не подкупите этого человека за 5 тысяч рублей, за 10 тысяч рублей. Он вам подскажет, что не надо так делать и предлагать таких вещей. А вот стеночку прозвукоизолировать собственную перед тем, как квартиру сдавать кому ни попадя, это было бы здорово. Поэтому вложи, будь добр, миллион в свою же стенку, а потом сдавай. Классно? Классно. А то какая-то интересная ситуация, понимаете, получается, когда один человек создает всем проблемы своим бизнесом, и все остальные должны тратить свои деньги, чтобы у него бизнес процветал. Не вариант. Не вариант. Нет-нет, так не получится. Соседи снизу сдали квартиру семье, молодой паре. Они завели собаку, которая каждый день воет с 8 до 19, пока их нет. Жесть, уже полгода так, пишет Дмитрий. Ненавижу собак в домах, Дмитрий, воющих, лающих, царапающих, бегающих, нюхающих, и вот это все, это ужасно. Звукоизоляция только в панельных домах актуальна, а в монолите с этим намного лучше, пишет отец Борис. Ну да, конечно, а то мы не жили в монолите, отец Борис, и не знаем, что в монолите по диагонали через этаж передаются все вибрации по плите. Монолитный, на которой вы все стоите. Если не звукоизолировать пол и не делать его, так скажем, как это, плавающим, это вообще кранты. Серьезно, в диагональ уронит кто-то что-то, а у тебя это все и в стену уходит, и по полу идет, и как это, кровать трясется под тобой. Трясется. Везет, у кого соседи глухонемые, пишет Зурита. А может начать строить дома не с картонными стенами, а соседу будь здоров, на чьих... соседу будь здоров, на чьих говорю, пишет Анна Ивановна. Анна Ивановна, это невозможно строить такие многоквартирные дома, вот, чтобы на чьих не реагировать. Это нужно строить огромные стены, толстые, кирпичные. А как вы понимаете, дом в 20, 30, 40 этажей, он будет слишком много весить. Если вдруг в нем делать такие стены, как минимум он будет очень много весить. Вот. А народу много, а и строить надо быстро. Поэтому вот имперского строительства не предвидится у нас здесь. Начнется сдача квартир в кавычках родственникам, отчего ушли, к тому и вернемся. Закон не пройдет. 99%. И я тоже думаю, что не пройдет, рука-нога. Я с этого начал. Но мне интересно, как вы сопротивляетесь. А еще стиральные машинки с отжимом в 1600 оборотов тоже надо звукоизолировать, пишет Елена. Тут, Елена, у нас есть странное законодательство. Оно, наверное, основано на том, что нам нужно каким-то образом поддерживать нашу электроэнергетику. У нас почему-то ночной тариф на электричество ниже, чем дневной. Ну, потому что нагрузка на электросети меньше, и поэтому тариф ниже. И поэтому особо экономящие люди, они стирают ночью. А стиральная машинка... Ну, как бы вам сказать, мягко говоря, когда отжимает, такое ощущение, что самолет взлетает. Ну, вы все это знаете. Еще не умеют закрепить эту стиральную машинку, да, она у них скачет. Не умеют правильно белье положить в эту стиральную машинку, оно там у них комкуется и шарашит так, как будто кирпич туда закинули. Ну, вот это все в таком духе. Мы это все знаем, да-да-да. Можно беруши купить, помогает, и недорого, пишет Юрий. Юрий, можно, и люди покупают. Есть один маленький вопрос. Почему все вокруг должны так сильно стараться ради одного дурака, который не может нормально себя вести? Ну, почему? Так, конечно, можно, и беруши можно, и так далее. Единственная такая проблема, шумы, вибрацию, которая идет по полу, вы никакими, и прям в кровать вам, вы никакими берушами не уберете. Такие пироги. Прям сквозь беруши вам и шарахнет. Вчера купил звукоизоляцию 250 метров квадратных. Относительная новинка на рынке. Называется, ну, не будем говорить, вата из хвойных пород дерева спрессовали в плиты. Ну, вы расскажите потом, как она работает, не работает. Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого, пишет Квадрат Малевича. Не, это сложно, потому что один может считать, что еще не началась свобода другого человека. Давайте так, у нас есть правила общежития, у нас есть законы. Вот. И просто надо ориентироваться на эти законы. И да, естественно, будут люди, которые будут пытаться всегда обойти эти законы. И про родственников вы сейчас своих пишете там и так далее, что будем прописывать как родственников. Все это понятно. Это лишь говорит о том, что мы не хотим жить хорошо, мы хотим жить по-хитрому, мы хотим всех обмануть. А не надо всех обманывать. А не надо всех обманывать. Слушайте, читайте инструкции к стиралкам. Они бесшумны на любых оборотах, если нормально отрегулированы, пишет Василий. Ну да, но только кто эти люди, которые их регулируют, понимаете? Скачет там просто по полной программе. Думаешь, оу. Однако и тему вы подняли, пишет отец Борис. Да это самая живая тема, она самая важная. Что люди приходят домой, хотят отдыхать, а вместо того, чтобы отдыхать, они напрягаются постоянно. Вот. Потому что какие-то идиоты по ночам устраивают им там это, дискотеки, понимаете? Ну, это самая важная тема. Самая важная тема. Люди тратят миллионы денег каких-то для того, чтобы просто жить нормально. А им не дают нормально жить. Это очень важно, конечно. Вот. А как? Как по-другому? Сейчас у нас рубрика к 80-летию Победы, потом новости, потом вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, среда, апрель, день 23. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. 4 балла пробки в Москве, 13 градусов, ощущается как 11. Вот пишут, что Рубио отменил поездку в Лондон, где пройдут переговоры по Украине, на фоне слов Зеленского об отказе признать Крым российским. Это «Нью-Йорк Таймс». Ну, может быть, может быть. Действительно, они там раз и что-то начали отказываться. Сначала Уитков, по-моему, или сначала Рубио, потом Уитков. И в итоге там остался один Келлог. И более того, есть такая безуглая, знаете, да, там депутат украинский. Она пишет, что американцы вообще выходят из переговоров. Типа, Украина сорвала переговоры, Зеленский сорвал переговоры, и все в таком духе. Ну, посмотрим, посмотрим, посмотрим. Интересная, интересная штука будет, если, конечно, американцы выскочат вообще. Ну, типа, мы все, что могли, делали, эти идиоты украинские, ну, с ними невозможно. Типа, хотите воевать, идите воюйте, мы тут ни при чем пока. Интересно, тогда интересно будет, конечно. Зеленский заявил, что прежде чем напрашиваться Украине в партнеры, нужно подарить ему Патриот. Не знаете, там уже выстроилась очередь желающих, пишет Василий. Да он много чего заявил вчера, если честно. Ярко опять выступал. Умываем руки, пишет Андрей Володяев. Ну, в некотором смысле, да. Американцы могут умыть руки, изобразив, что вот они все более непричастны к происходящему. А как они выскочат, с продолжением военных поставок или нет? Вот в чем вопрос, пишет Михаил. Может, что-то и будут поставлять, но, видимо, уже не в долг, а за деньги, если только. А есть ли деньги у Украины? Это большой вопрос. По-моему, Украина должна американцам, по мнению американцев. Соответственно, наверное, сначала надо расплатиться за предыдущие поставки, о чем говорил Трамп, а потом уже, наверное, тогда разговор будет идти о чем-то новом. Но поскольку Украина не может расплатиться ни за какие поставки, она должна отдать свои недра, что, в общем-то, отражено в том предложении, которое американцы, ну, предложение, от которого нельзя отказаться, сделали Украине в определенный момент по ее как раз-таки полезным ископаемым. Но Украина никак не подписывает этот документ, обратите внимание. Америка сама должна, кажется, пишет Светлана. Светлана, тут надо понимать, что в политике, как бы вы ни относились к моей аналитике, тем не менее, надо понимать, что я был прав, и в политике все-таки право сильного. Это основное право. Вот если Америка говорит Украине, что Украина ей должна, значит, Украина ей должна. Украина не может сказать, что ей должна Америка. А вот Америка может сказать Украине, что Украина ей должна. Просто потому, что Америка — это Америка. Ну, в смысле, Соединенные Штаты Америки. А Украина — это Украина. Вот и все. Потому что право сильного, да. Сдулся Трамп. Ничего удивительного, пишет Мельникова Елизавета. Наоборот, мне кажется, надулся. Сейчас как раз вариант. Если вдруг то, что сейчас сообщают, пока еще скромно, окажется правдой, и американцы выскочат из этого конфликта, перестав быть стороной этого конфликта, это потрясающая удача для них. Почему? Потому что сокрушение, которое ждет Украину, уже не будет частью американского поражения. То есть американцы вообще здесь будут ни при чем. Они скажут: ребята, а мы... Это не мы проиграли. Вот. При предыдущей администрации американской все было бы так. Сокрушение, и американцы вынуждены были бы признать, что они так или иначе проиграли России. А здесь эти скажут: да мы просто вышли в какой-то момент, нам надоело, да и все, мы никому не проиграли, мы вообще молодцы. Хотели бы еще воевать, мы бы еще воевали бы, еще бы крови России попили, но просто видим — бессмысленная задача. Да и вышли из нее, да и все. Никому мы ничего не проиграли, ля-ля-ля, ля-ля-ля, и пойдут гулять. Вариант такой. То есть выйти с сохранением лица. Помните, когда-то, уже достаточно давно, наш президент говорил, что это им надо думать, как выйти из этой ситуации. Про американцев. Ну вот, может, американцы и придумали в какой-то момент. И попался очень полезный Зеленский, потому что Зеленский реальный идиот. И это очень хорошо. В таком случае упертый осел такой. Замечательно. И американцы сейчас поизображали, как они сильно стараются наладить мир. И просто скажут: к черту. Если так, это великолепно, если честно. Потрясающая будет история. Еще неплохо было бы, если бы американцы внезапно нам Starlink включили. Все просто ратуют за то, чтобы американцы выключили Украине Starlink. Зачем? Просто нам включите, и все. уже достаточно. Нормально. Просто паритетное основание на использование американских разведданных, спутниковых группировок. Тоже неплохо. Просто паритет. Иду сейчас по улице, смотрю, деревья разные цветут. Не на улице, аллергиков, конечно, сейчас. Понятно, тяжело там. Сколько там? 3 месяца прогнозируют без поддержки США. Потерпят, пишет Александр. Посмотрим. Наши там модернизировали шахеды, просто жуть, пишет Светланка. Светланка, когда кто-то пишет про наши герани шахеды, у меня сразу возникает ощущение, что пишут с Украины. Ничего не могу с собой поделать. В России герани шахедами не называют, ни при каких обстоятельствах. Либо вы какие-то подписаны на неправильные каналы информационные. А герани действительно модернизированы. Американцы выходят в преддверии... Ну, они постоянно модернизируются, чтобы просто был понятно. Американцы выходят в преддверии большой ядерной заварухи в Европе. Хорошая игра, мы были за мир, а там взяли и друг друга ядерными ракетами бить начали, готовы привезти тушенку и технику для расчистки руин, пишет Захаров Сергей. Не, как раз про ядерную сейчас составляющую разговора не идет, потому что ядерный потенциал Объединенной Европы в сравнении с нашим ядерным потенциалом это очень немного, мягко говоря. То есть у Европы шансов очень мало на что-либо в этом смысле. Опасность ядерной войны настоящей, она была, когда мы с американцами вот вошли в пик вот этого противостояния. Сейчас американцы от этого противостояния уходят, и это хорошо. Собственно, если бы они это сделали окончательно и вообще вышли из конфликта, ну и прекрасно. Я понимаю, что они его заварили. Но наша задача какая? Наша задача максимально эффективно для себя действовать, или наша задача «мне отмщение и аз воздам»? Знаете, месть ни к чему хорошему не приводит обычно. Поэтому если американцы выходят, пусть все выходят. Пусть выходят, пожалуйста. Если завтра по какой-то причине Европа захочет выйти, пусть выходят. Пусть идут, собираются в свои цветущие сады, выходят, скажут: «Ой, мы передумали». Передумали? Замечательно, замечательно. Нет никакой надобности брать какие-то Берлины и бомбить какие-то Лондоны. Гораздо лучше, если они просто откажутся от своих планов на Украину и на Россию тем более. И все. И все. Это прекрасно будет. На самом деле. С точки зрения вот прагматизма, было бы здорово, если бы они вывалились из конфликта. Если они не вывалятся из конфликта, нам будет сложнее. Мы все равно победим, но нам будет сложнее. А если вывалится, то замечательно и прекрасно. И как же хорошо. Нам будет легче. А если нам легче, то это и хорошо. Да никто толпой умирать не хочет. Какие ядерные войны, пишет Бодрячком. Ну, было и было. Всего вам доброго, пишет Александр. Ну, в целом, да. Ну, было и было. Ну, что? А Украине нельзя прощать то, что она делала. Русский язык запрещала, русских запрещала, вообще русскостью запрещала. Дискриминировала фактически, режим украинский дискриминировал большинство населения Украины по языковому принципу. Такое прощать нельзя, конечно, нет. Нацистский режим какой? Ну, не нацистский, пускай, нацистские это неправильно, потому что они же не национал-социалисты, какие они социалисты. Русофобский режим, вот так правильно будет сказать. Япония начала давать спутниковые данные Украине, пишет Андрей. Япония уже выбирала один раз не ту сторону. Эффект все знают. А Америке можно прощать? По праву сильного опять, пишет Светлана. Светлана, грубо ответить? Да. Потому что у нас с Америкой шансов победить друг друга нет. У нас с Соединенными Штатами Америки нет шансов друг друга победить в военных действиях. Никаких. Ни они нас не могут победить в военном смысле, захватить, потому что это будет означать ядерный конфликт. Ни мы их не сможем захватить, потому что это будет означать ядерный конфликт. Все. Мы живем на разных континентах и воюем через третьи страны. Так получилось. В данный момент мы воюем через Украину. Ну, они с нами. Что непонятного? Через прокси. Мы через прокси воюем именно потому, что мы не можем воевать напрямую. И они с нами воевали через прокси именно потому, что они не могли с нами воевать напрямую. Это очень опасно для них. Вот. Но нашлись дебилы под названием Украина, которые решили, что американцы их очень сильно любят. Американцам очень сильно повезло найти настолько тупых людей и так много, и пустить их на пушечное мясо ради себя и своих денег, и доминирования в мире. Вот. Но и этот ресурс заканчивается все равно. А настолько тупых найти, ну, вряд ли получится еще. Ну, хотя они, конечно, ищут сейчас по всей Европе. Так предыдущие говорили, что они не сторона конфликта, так что и те бы не признали поражение, пишет Канюта. Ну, признали, не признали, это было бы ясно и так. А здесь как бы история будет такая. Если вдруг ситуация складывается, как она складывается, американцы говорят, мы умываем руки, новая администрация, эти идиоты в Киеве нас задолбали, ненавидим их. Потому что это все прихвостни предыдущей администрации. К черту их, мы им денег больше не дадим, и пошли они вон. И мы вообще выходим из этого тупого конфликта, который нам был изначально не нужен, и он никогда бы не начался, если бы такие идиоты не сидели в Белом доме. И уходят. И мы в этот момент, у нас два варианта реакции. Нет, вы такие же твари, мы вас достанем в вашем Вашингтоне. Бегите по бункерам. Что было бы, мне кажется, очень интересно, конечно, но вряд ли это логично. И второй вариант. Да-да, это новая администрация, они совершенно другие. Вот предыдущие были сволочи, а эти молодцы. До свидания. До свидания, всего вам доброго. Пока, ребята, пока. Сваливайте. Понимаете, в чем дело? Если американцы сделают так, как они сделают, это фактически капитуляция с их стороны по этому конфликту. Другое дело, что они не будут никаких капитуляций подписывать, но они выйдут из конфликта. Ну, то есть они фактически выходом из конфликта признают, что они в этом конфликте, ну, не победили, так скажем. Но стоит ли зажимать в угол, да, и давить на страну, у которой возможности, ну, существуют такие, несколько раз уничтожить землю, например? Не стоит. Почему это делали против нас? Ну, это вы спросите у европейцев, у американцев предыдущих спросите. Может, они все конченые, сумасшедшие, бредовые идеи у них какие-то, ну, черт его знает. Прижимать Россию вот так, как они прижимали, это невероятно опасное занятие было. Зачем они это делали, непонятно. Если вдруг у кого-то появилось мышление какое-то более-менее адекватное в Вашингтоне, дай бог, слава богу, прекрасно, до свидания, все. Прощайте, прощайте. Всего вам самого наилучшего. Доктрина Монро, там, строите свою Великую Америку где-то там, далеко от нас. Вот. Даже маразматик Байден не нажал красную кнопку, пишет слепой Пью. Но они думали, что они нас и без красной кнопки разобьют. Вы же говорили, что американцы соскочат, а Европа будет воевать. Они уже гексогеном запасаются, пишет Надежда. Надежда, ну я видел, конечно, про гексоген это сообщение, и вчера даже это обсуждалось у нас в рамках телевизионного эфира, но я, честно говоря, ну хорошо, гексогеном они запасаются, и чё? Это как-то должно впечатлить нас, я не понимаю. Они гексогеном запасаются. Они раскручивают свою военную промышленность, да. Существует ли вариант, что американцы выскакивают из конфликта, чтобы сделать вид, что они не сторона конфликта, и при этом профинансировать войну как бы Европы с нами? Может быть такое. Может быть. Выскакивают и сталкивают нас лбами, да? Но мне всегда интересно, есть ли в Европе моб-потенциал реальный или нет. Или все, что можно было собрать в Европе, уже давно собрано на Украине. Там у американцев еще Китай, можем заработать, пишет Федоров. Узнать, где эти запасы хранятся, и орешник туда, пишет Бонд. Да, было бы неплохо, чтобы у них тоже появилось новое мышление, как говорится. Ну да. Телеграф, план, как заявляют источники издания, предусматривает немедленное прекращение огня. Да к вам уже, Алексей, сообщает Нью-Йорк Таймс, что Рубио не поедет, потому что Зеленский вчерашними своими высказываниями все планы сорвал. Уже можете не читать телеграф, забудьте о нем. У них животные, звериные инстинкты, нашу доброту за слабость принимают, пишет Александр. Александр. Ну, в целом, наверное, как вы говорите, так и надо говорить. Но в целом все всегда доброту за слабость принимают. В этом мире, где нет доброты. Ну, представляете, мы живем в мире конкуренции, очень жесткой. Ну, какая доброта? Вы представьте себе доброту в бизнесе. Вы представили себе доброту в бизнесе? Представили? Сложно, да? Добрые люди ходят, друг другу помогают изо всех сил, не конкурируют. А теперь представьте себе, что бизнес – это лишь часть. И вот эта доброта между межгосударственных отношений. Ну, какая доброта? Какая доброта? С чьей стороны? Если кто-то начнет в таких вопросах руководствоваться добротой или там недобротой, вообще вот эмоциями как таковыми, ну, ничего, мне кажется, путного из этого не выйдет. Вы арестованы. А пистолетик-то у тебя есть? Тогда задержаны. Так и они. Болтать можно много чего, пишет Александр. А Зеленский что-то знает или он готов воевать без США, пишет АК? Существовало предположение, что американцы хотят, чтобы Зеленский подписал сделку по недрам и его слить. Возможно, так оно и есть. Возможно, Зеленский об этом знает и не хочет сливаться. Возможно, он хочет жить как можно дольше. Возможно, он заручился поддержкой Британии и других европейских стран, которые ему обещают, что они будут с ним до конца. И нужно пересидеть администрацию Трампа. Возможно, план заключается в том, чтобы пересидеть администрацию Трампа. Вместе всей Европы, Украины нынешней и так далее. Вот. А наш план, возможно, заключается в том, чтобы они не успели пересидеть администрацию Трампа и решить эти вопросы раньше. Потому что администрация Трампа вроде бы не пылает любовью какой-то особой к Украине. Да и к Европе, откровенно говоря, тоже не сильно-то. То есть, вроде бы как... У нас есть окно возможностей, говорят некоторые. Некоторые говорят, что это обман, что нас Запад завлекает в ловушку. Возможно. Возможно. Посмотрим. По действиям все будет понятно в любом случае. А я очень добрый индивидуальный предприниматель, пишет Кунжут. Ой, ошибся, не доброта, а вежливость, пишет Александр. Ну, вежливость, знаете, да, оружие вора. С добротой в бизнесе можно остаться с голой задницей, пишет Нигматуллин. Правильно, и с добротой в межгосударственных отношениях можно остаться с голой задницей, как вы говорите. Почему? Потому что межгосударственные отношения – это тоже бизнес. Потому что мы, как отчасти последователи идей Маркса, понимаем, где есть фундамент, а где надстройка, где база, где надстройка, понимаете? Вот, и мы понимаем, что без экономики никак. А экономика – это вот, как бы это мягко говоря сказать-то, это крайне конкурентная среда, где прямо-таки надо конкурировать. И даже если ты конкурируешь не в рынке, ты должен создавать псевдоконкуренцию. Вот, между, там, не знаю, конструкторскими бюро. Хотя бы даже так. Вот в Советском Союзе конкурировали таким образом. Вот есть несколько, например, КБ, которые создают самолеты. И задачу по созданию, там, допустим, там, среднемагистрального какого-нибудь самолета пассажирского дают сразу нескольким КБ. И они начинают друг с другом соревноваться неистово. Потому что конкуренция важна. Без конкуренции и при монополизации возникают проблемы. Хотя есть сферы, в которых монополия необходима. И в рамках этой монополии, опять же, можно создавать конкуренцию. Да? Можно. Есть всякие разные хитрости. Кстати, поздравляю конструкторов Суперджета Суперджет 100 с полным импортозамещением долгих и безопасных полетов. Да-да-да, присоединяюсь. Вот видите, как долго, как много времени потребовалось нам для того, чтобы это сделать. Это все непростая история. А что там про вежливых людей у нас? Что про вежливых людей у нас? Я не люблю вопросы из разряда «не пойми, чего спросили». Как говорил Карл Маркс, «всюду ищите финансовый интерес», пишет Андрей. «Наверное, Зеленскому пообещали денег англичане», пишет Елена. Дальше читать не буду. Елена, у него очень много денег. Сейчас Зеленского интересуют не деньги, а как выжить. И как эти деньги сохранить, и как ими воспользоваться. Об этом... прямо абсолютно доложил нам всем наш президент Владимир Владимирович Путин. Он говорит, они сейчас думают о деньгах, эти люди. Ну, режим украинский. И это факт. Потому что деньги – это очень хорошо, но если ты умираешь, то ты не можешь воспользоваться деньгами. Знаете, да, такая специфика? Или, например, если ты садишься в тюрьму, ты не можешь воспользоваться деньгами. Ну, или, по крайней мере, возможность воспользоваться этими деньгами у тебя крайне ограничена. Ну, и много еще всякого интересного. То есть сейчас они заняты чем? Как сохранить то, что они уже наворовали, а наворовали они много, прям много. И как сохранить себя для того, чтобы потом этим пользоваться, и для того, чтобы этим могли пользоваться твои дети, внуки там, и так далее. Вот. И в этом, собственно, их и зависимость, в том числе, от Запада. Спасибо за хорошую новость про самолеты. Да, накануне появилась, просто сейчас вспомнили. К слову пришлось, да? Вот один из наших слушателей напомнил, спасибо. Поросенок Фунтик, кот Леопольд, воспитывает нас на доброте, пишет Дмитрий. Вообще, все нас воспитывают на доброте, когда мы дети. Там дракончик, который пошел на шоколадную фабрику и там начал есть конфеты, и ни с кем не поделился, а потом начал делиться. И вообще надо со всеми делиться. И дядя Степа хороший, и все молодцы. Это прекрасно, мы всегда стараемся сделать так, чтобы наши дети были лучше нас, были добрее нас, были чище нас, да, ну, в духовном плане. Но ведь вот эта вот чистота духовная, наверное, да, доброта, в некотором смысле наивность, и стала главным оружием, которое было направлено против советского народа. В тот момент, когда Советский Союз рушили изнутри и снаружи, да? Вот эта отчасти наивность, а можно охарактеризовать как и чистота, она подвела людей, они не смогли сориентироваться в настоящем, очень злом взрослом мире, да? Где человек человеку волк. Ну, не смогли они сориентироваться. Просто, наверное, если детям в 2 года, там, в 10 лет каждый день рассказывать, что человек человеку волк, наверное, мы лишим их детства, правда? Этих детей. Наверное, это неправильно. Наверное, пускай они живут свое счастливое детство, дети, правда? И не будем их привлекать к нашим взрослым делам. Пусть они смотрят мультики, делятся друг с другом там конфетками какими-то, еще что-то. Ну, конфетки-то лучше не есть лишний раз, зубы гнить будут. И только котенок Гав сожрал котлету и сказал, что надежно спрятал ее, пишет Нигматуллин. Да, задумайтесь об этом. Ведь Гав — это Гудошников Алексей Валерьевич. Я всегда жил как котенок Гав. Я всегда шел этим путем. Шучу. Как сказал главный герой фильма «Гений», страна непуганных идиотов, пишет Захаров. Интересно, что бы это могло значить. Интересно, а баки в Суперджете опять в крыльях, пишет АСК. АСК, а в чем, собственно говоря, вопрос? И разве в современных самолетах баки не в крыльях? В целом. Ну, просто на всякий случай спрашиваю. Просто, насколько мне известно, баки в крыльях в основном во всех пассажирских самолетах современных. Или, возможно, я ошибаюсь. Что? Да ну! Пишет код Z. Ну, а где они еще могут быть, по-вашему? Ну. Баки у всех самолетов в крыльях, пишет СВ. Так, ну, я просто не знал, что это какой-то дискуссионный момент. Просто тогда подменили врага, своих ругали, штаты хвалили, так же, как сейчас украинцам, пишет Надежда. А где их еще разместить, спрашивает Андрей по поводу баков. Ну да, вот у меня тоже вопрос, а где бак разместить с топливом? Ну, если не в крыльях, как вы выражаетесь. Алексей, ты ошибаешься, они теперь внешние, за собой тащат, пишет 508. А, понял. 9.30 новости. Все начали умничать усиленно. Вот Наталья К. говорит, что у самолета одно крыло. Да, мы знаем. А у биплана два, там, да. Ну, мы в курсе. Ну, в народе вот говорят крылья у самолета, поэтому... Можно, конечно, выпендриваться, Наталья, можно не выпендриваться. АСК рассказывает нам, что у Суперджета неудачно расположены баки, и при катастрофе их пробивает шасси, и самолет загорается. АСК, слышал такое, но скажите мне, в какой момент вы это услышали и кто вам об этом рассказал? Не те ли люди, которые потом неистово уехали из России, вот, а потом мы выяснили, что они финансировались USAID? Ну, просто на всякий случай. В сухой суперджет, пишет Олег, ту же самую информацию. Стойки шасси при жесткой посадке пробивают баки. Конструкторская ошибка. Из-за этого загорелся самолет в Стамбуле. В других самолетах этого нет. Может, просто самолет ронять на взлетно-посадочную полосу не надо? И при определенных условиях пробьет тебе не только бак, а весь самолет пробьет. И шасси, и так далее. Вот. Ну, давайте. China Airlines, Flight 120, Boeing 737-800, 2007 год, Окинава, Япония. После посадки оторвалась носовая стойка шасси, ее обломки пробили левый топливный бак в крыле. Результат — возник massive пожар, полностью уничтоживший самолет. 165 человек эвакуировались, успели. FedEx Flight 647, MD-10-10F, 2003 год, Мемфис, США. При жесткой посадке правая основная стойка шасси сломалась, ее фрагменты пробили крыло и повредили топливные магистрали. Результат — утечка топлива и пожар, самолет сгорел. Выжившие два пилота спаслись травмами. Lion Air Flight 538, MD-82, 2004 год, Суракарта, Индонезия. Самолет выкатился за ВВП, шасси провалились в мягкий грунт, деформировались. Повреждения: металлические элементы стоек разорвали топливные баки в крыльях. Результат — пожар, 26 погибших из 163 на борту. American Airlines Flight 387, Боинг 767-300, 2016 год, Чикаго, США. При взлете лопнула покрышка правой основной стойки, ее обломки пробили крыло и топливный бак. Результат — массивная утечка топлива, пожар. Все 161 человек эвакуировались, один травмирован. Нигерия Airways Flight 2120 DC-8-61, 91 год, Джидда, Саудовская Аравия. Отказ шасси при взлете, не убрались полностью, привело к перегреву и возгоранию топливных баков. Результат — катастрофа. Через 15 минут после взлета 261 человек погиб. Air France Flight 4590, Конкорд, 2000 год, Париж, Франция. Конкорд, ничего себе. При разгоне металлическая пластина от другого самолета повредила покрышку шасси. Разрушение шасси, обломки шины пробили топливный бак в крыле, взрыв, пожар. Катастрофа, погибли 109 человек на борту, 4 на земле. Я надеюсь, Олег и АСК, и все остальные, вам достаточно примеров с тем, как шасси при неудачном стечении обстоятельств пробивает баки, и самолет сгорает, и люди погибают в нем. И я надеюсь, мы перестанем повторять одно и то же про сухой суперджет, в котором такие технические недостатки, а у всех все нормально и отлично, да? Вот такая есть специфика в современном мире, как интернет. Вот можно интернетом иногда пользоваться для того, чтобы просто, так сказать, подискутировать. Ну, Боинги с отваливающимися дверями, конечно, круче наших джетов, пишет Василий. Ну, нормальный план ведь, разве нет? То, что сейчас в новостях озвучили, пишет АК. Да эти планы по 150 на дню. Ну, неправильная статистика. Сколько Боингов и сколько сухих летает, пишет Юрий Р. Юрий Р, вам нужна статистика по поводу того, может ли бак пробить шасси? Может, на разных самолетах. И Боинги, и Аэрбасы, и Конкорды, и вообще что хочешь. Пробивается при определенных обстоятельствах. Вот. В частности, не надо ронять самолет на взлетно-посадочную полосу. Для начала. Вот. По поводу баков. Кому было интересно, кто первый спросил про баки, я уже не помню, а в сухом суперджет баки до сих пор в крыльях? Вот. Во всех самолетах, я проверил, баки до сих пор в крыльях пассажирских. Бывает еще бак не только в крыле, но и, так скажем, фюзеляжный такой, скажем, бак. На некоторых самолетах, я вот посмотрел, там на Боинге, на каком-то есть, на Аэрбасе дальнемагистральных. Вот. Бывают баки дополнительные, тоже размещаются там в каком-то типа грузового отсека. Ну, там есть варианты, как добавить еще топливо для полетов. Но в целом основные баки всегда в крыльях. В крыле. Это для Натальи, которая знает, что нет крыльев у самолета, а есть крыло. И оно одно. Вот. А все остальное — это полукрылки там и так далее. Мантру про сухой суперджет закинули через укрпаблики, а беглецы подхватили. Об этом уже всем известно, пишет Александр. Так я и говорю. Все как всегда. Вот. А мне интересно другое. Назовите мне украинский самолет. А, не можете, ну и все. Антонов не считается. Перенесено отсюда туда. Короче, общую болезнь всех самолетов, про которую все знают, решили приписать нам, пишет Маугли. Неужели вас это удивляет, Маугли? Неужели вы не знаете историю про то, как наши самолеты в определенный момент вывели из эксплуатации и заставили нас покупать зарубежные самолеты под соусом, что наши самолеты очень громкие и нарушают законы о тишине там, в определенных западных странах? Была вот такая история, как мы погубили свое пассажирское авиастроение, если так можно выразиться, да, правильно. Вот. Нам сказали, у нас слишком шумные самолеты. Мы такие, ну окей, тогда не будем их делать, и все. Ну вот, такие времена были замечательные. Сейчас вот изо всех сил стараемся вернуться в эту лигу. А это высшая лига. Когда ты делаешь самолеты, это высшая лига, это очень важно. Это признак того, что у тебя реально мощное государство, которое способно создавать такие вещи, как космос, авиация там, и так далее. Это признак того, что ты способен на многое. Особенно, если посмотреть на такую очень простую вещь, когда мы видим, что самолет создается с нуля и до 100%. И он работает весь на своих составляющих, ну, то есть отечественных. Это очень важно. Потому что если мы возьмем Airbus, там все будет очень сложно. Там все будет очень сложно. Да? С комплектующими. Ну, Boeing не знаю, наверное, такая же история. Часть оттуда, часть отсюда. Вот, а нам приходится создавать так, чтобы все было наше. Вот, это к этому нас подтолкнули, ну, те самые санкции, да, которым мы не то что должны радоваться, но вот так получилось, что нам сказали, либо сами делаете, либо у вас ничего не будет. И мы вот делаем сами теперь в связи с этим. А вот, все... Так, птицы корпус сминают, а вы про шасси, трубка из фольги с крыльями, любой самолет, пишет Александр. Ну, так-то да. Ну, в Боинге как минимум титан наш, пишет Макс Броня. Давайте я в интернете посмотрю, какие страны участвуют в создании пассажирских самолетов. Боинг. Сейчас интернеты нам ответят. И русский титан, Алексей, заметь, таки в них. Так, наверное, и алюминий русский тоже, плюс-минус. Да? Я, насколько знаю, многие пользуются нашим алюминием. Так, главный разработчик-интегратор США, Boeing Commercial Airplanes, штаб-квартира в Сиэтле. Критически важные компоненты. Все, помимо США, поехали. Япония, Mitsubishi или Mitsubishi Heavy Industries, крылья делает для Boeing 787. Kawasaki Heavy Industries, Heavy, ну, неважно. Секция фюзеляжа 777 и 787. Fuji Heavy Industries, центроплан для 777X делает. Дальше поехали. Италия. Леонардо. Ранее Оленя Аэрмаччи. Вот как-то так. Хвостовые части и секции фюзеляжа для 787-го. Франция. Авионика, системы и материалы. Safran делает двигатели совместно с GE в CFM International для 737 MAX. И вот здесь я даже не прочитаю, что это за компания. Латеко, ну не знаю. Двери и люки делает. Великобритания, крылья, системы. Spirit Aerosystems, бывшее подразделение Boeing, Wichita, крылья, опять же, делает для 737-го. GKN Aerospace, компоненты для 787-777. Rolls-Royce, опционально, двигатели для 787 Dreamliner. Германия, премиум аэротех, секции фюзеляжа и панели. Tails, наверное, Thales, не знаю, немецкое подразделение, авионика. Я видел, что вроде они делали что-то каких-то... Ну, ладно, не важно. Швеция, Saab, детали фюзеляжа 787-му делают. Южная Корея, Корея Aerospace Industries, части фюзеляжа для 737-го и 777-го. Россия, титановые детали и материалы. ВСМПО, Ависма, титановые упаковки для шасси и конструкции. Ростех, ОДК, ранее сотрудничали по некоторым проектам. Сейчас, наверное, нет. Китай, вторичные компоненты и сборка. Комак, косвенное участие, некоторые детали для 737-го, АВИК, отдельные элементы интерьера. Все. Вот это вот что, как делают Боинг по миру, собирают, да? Хотите, сейчас найдем, сейчас посмотрим Airbus. Вот. Airbus, да, вот. Вчера зачем-то запустили программу «Умные парни», не дали послушать программу Гудошникову полностью в 10 часов, пишет Ника. Вот так вот, прижали меня, Ника, прижали. Общемировая какая-то интеграция, пишет Акар. Так и об этом же Трамп и говорит. В принципе, если они завтра начнут тарифно воевать, а весь мир с ними... Ну, перерастет это в войну, они без самолетов останутся. Они вообще без всего останутся. Он поэтому и говорит, надо, чтобы у нас производства были. Чтобы не по миру раскиданы были, а назад в Америку вернулись. Вот в чем прикол. В принципе, он выглядит довольно разумным человеком, на самом деле, Трамп. Его сейчас пытаются представить дебилом, но это не совсем правильно, как мне кажется. Так, Airbus, Франция, Тулуза, штаб-квартира Airbus, финальная сборка. 320-й, 330-й, 350-й, 380-й. Сен-Назер, носовые секции и центропланы. Ключевые компании, Safran, двигатели, Tails, авионика. Может быть, неправильно читаю, неважно. Германия, Гамбург, сборка А320-й, кабины, интерьеры, Бремен, крылья для 350-го, система управления. Ключевые компании, премиум аэротех, МТУ, Aero Engines. Испания. В Мадриде хвостовые оперения двери, Ильекас, композитные детали для А350, ключевые компании, Аэрнова, крылья и элероны делает. Великобритания, Бристоль, Фильтон, крылья для А380, топливные системы, Броутон, крылья для А320, А350, ключевые компании, опять же, ГКН, Аэроспейс и Роллс-Ройс, это двигатели для А350. Италия, секция фюзеляжи, Швеция, композитные панели, Нидерланды, конструкции шасси. Теперь вне Европы, партнеры. Это только внутри, откуда кто-то что тащит. Spirit AeroSystems, секция фюзеляжа А220, А350. Это в Америке. Collins Aerospace, Raytheon, шасси, системы управления. GE Aviation, CFM International, двигатели А320, Neo А220. Канада, Bombardier, до продажи А220 Airbus, изначальная разработка А220. Ну, в принципе, разрабатывали. MHI Канада, композитные детали. Китай. Тианжин, финальная сборка А320 для азиатского рынка, Комак и Авик, сотрудничество по материалам. Россия, опять же, Титан, ВСМПО, Ависма и ОДК, ранее обсуждалось участие в двигателях. Япония, Митсубиси, Heavy Industries, композитные детали, Кавасаки, Heavy Industries, элементы фюзеляжа. Вот, двигатели у всех, либо CMF, Rolls-Royce, Pratt Whitney, либо... GE, Rolls-Royce, Pratt & Whitney. То есть, вот как-то так. Вот и прикиньте себе. А у нас на полностью своих... То есть, у нас вот от заклепки и до всего. Вот все, самолет летит уже. Все наше. Такая фишка, как вам? Получается, никто в мире так больше не делает? Классика. Ну, согласитесь, это очень важная новость. Достижение в условиях смертельной угрозы и трудных времен. Времен больших возможностей, пишет Нигматуллин. Согласен, Нигматуллин, абсолютно. Я поэтому и пытаюсь вот это все читать. Непонятные какие-то слова, сочетания слов, букв, цифр. Они должны придать весомость моим аргументам, безусловно. Да? Вот. Просто многие люди этого, ну, наверное, вообще не знают. Вот. Теперь знают. Немытая отсталая Россия выходит, пишет Миша Николаев. Да, сама берет и делает. Мы можем посмотреть, как создаются танки. Ну, понятно, у нас есть Уралвагонзавод, да? Правильно, Уралвагонзавод же. Или неправильно? Не вагон. А у них, например, вот давайте посмотрим. Вот израильский танк Меркава, да? Интересно же. Кто участвует в создании, ну, просто вот мы знаете, да, танка Меркава. Мы можем, кстати, знаете, как еще посмотреть? Меркава. Кто участвует в создании F-35? Вот прикольно тоже будет. чисто военные самолеты посмотреть американские, например. Можем посмотреть американские, эти французские самолеты. Там и вот это все. Так, вот Меркава. Израиль, разработчик, производитель. Так, ту-ту-ту-ту-ту. Иностранные компоненты, сразу перейду. Двигатели, Германия. США, некоторые электронные компоненты, возможное влияние технологии, но это не совместный проект. Великобритания, в ранних версиях использовались элементы подвески, схожие с британскими разработками. Ну, в общем, неплохо справляются сами израильтяне. Ну, вот, например, двигатели Меркава МК-1, МК-3, они вообще немецкие. Вот. Вы забыли сказать, что не танк Меркава, а неуязвимый супермощный танк Меркава. Да, я забыл. Снизилось количество беспилотников над Россией. Это знак, мне говорят. А подшипники китайские используем. Обидно, пишет Юрий. Ну и танк не самолет, проще, пишет Александр. Давайте посмотрим, кто участвует в создании F-35. Ну, это же, ну, основной вот истребитель, насколько я понимаю, американский. Интересно, сами они его делают или не сами? Просто, ну, может, сами делают, я не знаю. Вот с вами вместе сейчас посмотрим. У вас тут был в эфире экономист-эксперт, был разговор про импортозамещение. Он сказал, гражданская авиация критически важна, своя, тяжелое автомобилестроение, да, а вот легковые надо резать. Не умеем и, видимо, не сильно хотим, хотим только субсидии получать. Ну и не надо, что думаешь, пишет АК. Ну, может, он и прав. Грузовые, да, а легковые, может, и не... Честно говоря, вот эти вот цены на легковые автомобили, за счет того, что мы все время пытаемся спасти АвтоВАЗ, ну, они немножко меня, как сказать, мне не нравятся, мягко говоря, цены на легковые автомобили, потому что мы все время спасаем наше автопроизводство. С другой стороны, я всегда надеюсь, что что-то появится. Вот я говорю, мне очень интересно посмотреть на вот этот автомобиль «Атом», который наши хотят создать, маленький такой городской. Итак, F-35, понятно, США главные, страны-партнеры, Великобритания, крылья, система управления, элементы двигателя. Не буду перечислять уже названия компаний, просто сразу, что делают. Италия, сборка F-35 для Европы, компоненты. Нидерланды, детали фюзеляжа, системы связи. Австралия, закупки, участие в обслуживании. Норвегия, ракеты, системы вооружения. Дания, компоненты авионики. Канада, закупки, участие в цепочке поставок. Турция производила детали фюзеляжа, но была удалена из-за того, что купила С-400. Израиль, заказчик с уникальными доработками, но не производитель. Япония, лицензионная сборка для ВВС Японии. Южная Корея, производство некоторых компонентов. Ну, то есть, вот мы этот уровень убираем и оставляем... вот, значит, Великобритания, крылья системы управления. Италия, сборка... Нидерланды, детали фюзеляжа, системы связи. Австралия, закупки, участие, обслуживание. Норвегия, ракеты, системы вооружения. Дания, компоненты авионики, закупки, участие. Без этих стран не будет F-35. Вот такая вот. Вот такая вот история. Вот такая вот история. В F-35 есть Великобритания, прямо официально Италия, и другие это как участники. Вот F-22 у них был более независимым, там только США вроде как. Вот. У нас, естественно, вот Су-57 как альтернатива, да, наша именно, чисто наша история. Чисто наша история. У нас есть партнеры, которым мы можем это продавать, но разработка чисто наша, и вот эти самолеты, которые мы производим, они наши. От и до. Все. Вот так, дорогие друзья, а вы все ходите, а где русский смартфон, где русский смартфон? Да, китайский купили и ходим с китайскими, кайфуем, че. Для них кооперация это не страшно, потому что они единое политическое и экономическое пространство, пишет Дмитрий. Поглядим, насколько они единое экономическое пространство, а то видите, Дмитрий, какой... момент. Европа, которая участвует во многих чувствительных для американцев сферах, там, создания оружия и так далее, знает это, и поэтому начинает в определенный момент не слушаться американцев. Обратите на это внимание. И, возможно, американцы по этому поводу стали расстраиваться и захотят сделать так, чтобы они не были настолько зависимыми, взаимозависимыми с Европой. То есть зависимость Европы от Америки они, наверное, попытаются сохранить, а вот чтобы самим так сильно зависеть от Европы, они, наверное, теперь подумают. Посмотрим. Сравним с наработками советской авиапромышленности, пишет Максим. Не понял, Максим, конкретизируйте. Дмитрий говорит, 300 лет Романовы глядели, и вот 100 лет после них все еще глядим. Что бы это могло значить, Дмитрий, кроме того, что вы знаете, что Романовым, как династии, ну, 300 лет вот они правили. Что вы имеете в виду? Что Европа все эти 300 лет была единой, а куда же все делись войны в Европе, которые происходили на протяжении этих 300 лет? Вы не хотите на это обратить внимание? Или у вас есть ощущение, что она была всегда монолит, который был против нас и так далее? Не всегда. Европа жила в кооперации. Ага. Идите, расскажите про кооперацию Европы англичанам и французам. Вот. Французам и немцам. Расскажите это в странах, которые не могут до сих пор определиться, кому они принадлежат в большей степени, или странам с несколькими языками сразу, которые живут и флагами, просто потому что их то одни завоевывали, то другие. Европа, которая всегда была объединенной, это, конечно, поразительно. Европу собирали в один кулак для того, чтобы потом попытаться и нас собрать. Огнем и мечом собирали Европу, бывало, но потом это все равно все заканчивалось. Так или иначе разваливалось, обратите внимание. Для нас важно отметить те моменты, когда Европу собирали в единый кулак, и разваливалась она, потому что этот кулак был направлен на нас. А так, что-то как-то я и не припомню, чтобы кто-то Европу собрал в целом. Если учитывать, что Европа — это до Урала. Кто-то вообще когда-то ее собрал полностью? Надо подумать. Надо подумать. Вот. Наверное, мы были ближе всех, когда зашли в Париж. Наверное, мы были ближе всех. Вот. А мне название не нравится. Суперджет, пишет Смит. Честно говоря, да, какое-то оно это старомодное, что ли. Надо что-то новое. Надо что-то современное, актуальное. На мой взгляд, вы правы. Дальше рубрика «К 80-летию Победы». Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.